на волнах радио «Эхо Кавказа» субботняя итоговая информационно-аналитическая программа. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода» «Свободная Европа». Сегодня 29 февраля, в Тбилиси 21, в Цхинвали и Сухуми 20 часов. У микрофона Амина Умарова. Здравствуйте. Слушайте сегодня в нашей программе. Коронавирус. В Грузии уже третий человек выявлен с этим заболеванием. Власти призывают не паниковать, не целоваться и не посылать маски почтой. Распространение этой болезни в Грузии дало повод югоосетинским властям закрыть все пункты пересечения на границе с ней. Тбилиси принял Идлиб на свой счет. Как в Грузии отреагировали на гибель в Сирии турецких военных? Представители абхазской политической партии «Апсны» встретились с кандидатом в президенты самопровозглашенной республики Адгуром Ардзинба. Известный чеченский блогер Тумсо Абдурахманов после совершенного на него нападения находится в госпитале и без связи. Все это и многое другое слушайте в ближайший час в прямом эфире или на нашем сайте www.echokavkaza.com. В Грузии зафиксирован еще один случай коронавируса. МИД Грузии вводит дополнительные ограничения для граждан, приезжающих из стран зоны риска, а эпидемиологи рекомендуют этим людям проявить сознательность и оставаться во временной самоизоляции даже при отсутствии симптомов. Тему продолжит Анастасия Славинская.
По прилету из Италии в Кутаиси у 31-летней женщины еще никаких симптомов не наблюдалось, заявляют в Центре контроля заболеваний и общественного здоровья. 26 февраля она прошла соответствующую проверку в кутаисском аэропорту и оттуда поехала домой, в Тбилиси. До проявления симптомов женщина успела побывать на работе. 27 февраля она почувствовала недомогание и обратилась к медикам. Результаты анализов подтвердили наличие коронавируса, заявил сегодня днем глава Центра контроля заболеваний и общественного здоровья Амирангам Крылидзе. Доподлинно пока не установлено, сколько человек контактировали с женщиной.
Разумеется, сейчас ведется изучение эпидемиологических контактов. К этому подключены наши и другие соответствующие службы. Поиск этих людей уже начат. Подробнее об этом я сообщу после эпидемиологического исследования.
Заявил Амирангам Крылидзе. Ближе к вечеру стало известно, что инфицированная женщина – сотрудница одного из филиалов Банка Грузии. Этот филиал из соображений безопасности сегодня был закрыт. Состояние самой женщины, зараженной коронавирусом, удовлетворительное. Даже хорошее, сказал директор научного центра инфекционной патологии, СПИДа и клинической иммунологии Тенгиз Царцвадзе.
У нее нет никаких жалоб, температура не повышается. Я хочу сказать вам очень важную вещь. Коронавирус, несмотря на то, что у людей сложилось представление, что это обязательно тяжело протекающая инфекция, на самом деле является таковым только в 1/5 случаев. В 80% случаев – средней тяжести, легкой или даже бессимптомен. Прекрасный пример этому – два пациента, у которых подтвердился коронавирус. У обоих на момент подтверждения не было никаких симптомов. Именно бессимптомные пациенты представляют собой наибольшую опасность в плане распространения инфекции.
Сказал Тенгиз Царцвадзе. Соответственно, одной из главных рекомендаций Центра контроля заболеваний в первую очередь исходит из надежды на сознательность граждан. Эпидемиологи рекомендуют людям, которые в течение последних 2 недель находились в Италии или в других зонах риска, даже при отсутствии симптомов, оставаться в самоизоляции на протяжении 14 дней. При повышении температуры, кашле и затрудненном дыхании обратиться к семейному врачу или сразу в инфекционную больницу. При этом главная рекомендация все та же – при отсутствии острой необходимости отказаться от поездки в страны, находящиеся в зоне риска. Это Китай, Иран, Южная Корея, Япония и Италия. На данном этапе под наблюдением врачей в инфекционной больнице Тбилиси находится около 30 человек.
На сегодняшнее число в карантине в Грузии находится 87 лиц. 31 человек в Сачхере, 21 в Абастумане. Также в ТУБ-центре было выделено детское отделение, которое изолировано от основного здания. Там находится еще 35 человек.
говорит Амирангам Кралидзе. Именно в Абастумане была определена и группа представителей Кавказского университета, сегодня утром вернувшаяся с иранского острова Киш. Паата Брекашвили говорит, что каждому из 5 членов вуза выделили комнату, в которой им предстоит провести 2 недели. Покидать эту комнату нельзя. В здании есть интернет, еду и необходимые предметы гигиены предоставляет учреждение. Часть сотрудников вуза, те, у кого была такая возможность, самоизолировались. Среди них декан школы экономики университета Сосо Берикашвили, который следующие 14 дней проведет в собственной квартире. Необходимые продукты и прочее ему будут приносить и оставлять у дверей родные. Таковы правила карантина.
Ни у кого из нас не обнаружили какие-либо симптомы в ходе проверки в аэропорту. Но после этого началось ожидание. Мы ждали неизвестно чего, при этом находились в открытом пространстве, где осуществлялся паспортный контроль. Рядом с нами проходили люди. Потом нам сказали, что нам необходимо провести 2 недели в карантине. Это, разумеется, логично, но почему тогда в течение 3 часов мы находились с другими людьми в аэропорту? Они ведь должны были быть готовы. По меньшей мере, проверять нас, вероятно, следовало в изолированном месте.
Между тем, МИД Грузии ввел дополнительные ограничения на въезд в страну. Они коснутся всех иностранных граждан, которые находились на территории Ирана на протяжении последних 2 недель. Граждан Грузии, побывавших в Иране, обязывают сообщить об этом факте и отправиться в 14-дневный карантин. Для тех, кто в течение последних 3 недель путешествовал в Китай, Южную Корею, Италию и Японию, как граждан Грузии, так и других стран, задействовано похожее правило. Они также обязаны сообщить о поездке, пройти медицинскую проверку и следовать в соответствии с решением врачей. Анастасия Славинская для «Эхо Кавказа», Тбилиси.
Случаи заражения коронавирусом в Грузии стали поводом к закрытию пунктов пересечения границы с самопровозглашенной республикой Южная Осетия. Юго-осетинские власти называют это мерой по предотвращению распространения вируса. За ситуацией следит Ирина Келихсаева.
Совет безопасности Южной Осетии накануне принял решение о закрытии всех пунктов упрощенного пропуска на границе с Грузией. На территории республики таковым является пункт пропуска в Ленингород-Дахан, который и так закрыт с сентября прошлого года, и еще один в Залском районе, который действовал до сих пор возле села Синагур. Решение объясняется мерами по предотвращению распространения коронавируса COVID-19 по территории Южной Осетии. Президент Анатолий Бибилов на заседании Совбеза заявил:
«Считаю это серьезным вызовом. И, конечно же, реакция должна быть оперативной, правильной, взвешенной. Необходимо, чтобы Министерство здравоохранения Республики Южная Осетия проинформировало нас о ситуации, о готовности нас к этому вызову. Какие действия мы должны предпринять для того, чтобы, во-первых, как-то ограничить или сделать все для того, чтобы максимально обезопасить население Республики Южная Осетия, и какие шаги мы будем предпринимать, если у нас появится ситуация, связанная с коронавирусом».
Пресс-служба КГБ сообщила, что с 20:00 часов 27 февраля временно прекращают работы все установленные в республике места пересечения государственной границы с Грузией до особого распоряжения. Реакцию выдало и Министерство иностранных дел Южной Осетии. Внешнеполитическое ведомство выразило недоверие сообщению грузинской стороны о единичном случае заражения коронавирусом на территории Грузии. Цитата. Министерство иностранных дел не раз обращало внимание на факт присутствия лаборатории Лугара в Грузии как объект, несущий угрозу безопасности всему Кавказскому региону. У Южной Осетии нет оснований доверять по единичному факту признания грузинскими властями случая вирусной инфекции, исходя в том числе из большого количества граждан этой страны, уже пребывающих в карантине, возможно, по примеру Украины, не желающих увеличивать их фактическое количество. Конец цитаты. Кроме того, МИД предложил гражданам Южной Осетии воздержаться от поездок в те страны, где уже выявлены случаи заражения вирусом. До главного санитарного врача Южной Осетии Хукавказа дозвониться не удалось, но короткое видео с ее выступлением распространилось в некоторых СМИ. Марина Кочева демонстрирует разработанный комитетом план противоэпидемиологических мероприятий и говорит, что паниковать не стоит.
«Сегодня было получено поручение президента закрыть границу с южным нашим соседом. С северной стороны мы граничим с Россией. На сегодняшний день там ситуация стабильная. Паниковать я не вижу смысла.
Не поддаваться панике призвала сегодня на брифинге и глава комитета по информации и печати Мария Кутаева.
Само слово коронавирус уже вселяет людей панику, шок, чувство тревоги. Этот вирус также поддается лечению, как и все остальные. Просто нужно вовремя спохватиться, своевременно лечиться, и чтобы это все не перешло в вирусную пневмонию.
Об отсутствии случаев заболеваний коронавирусом в республике сообщает сегодня Минздрав Южной Осетии. Населению советуют своевременно обращаться в лечебные учреждения за медицинской помощью в максимально короткие сроки после появления симптомов острой респираторной инфекции, мыть руки, отказаться от употребления сырых или термически плохо обработанных продуктов животного происхождения, фактически повторяя стандартную инструкцию для защиты от любой вирусной инфекции. Министерство здравоохранения Южной Осетии предостерегло владельцев частных аптек от завышения цен на препараты и изделия медицинского назначения, необходимые в случае распространения инфекции. Ирина Келексаева, специально для «Эхо Кавказа», Цхинвал.
К другим темам. В Тбилиси встревожены новым витком эскалации в Идлибе. Вчера в грузинском МИДе временному поверенному в делах Турции выразили соболезнования по поводу гибели 33 турецких военных. Ответственность Анкара возлагает на войска сирийского президента Башара Асада и ее союзника Россию. В тот же день по инициативе Анкары в Брюсселе состоялись консультации в штаб-квартире НАТО. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Для выражения соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в Идлибе и осуждения нападения в Министерство иностранных дел Грузии был приглашен временно поверенный в делах Турции Онур Севин. С ним встретился замминистра иностранных дел Александр Кутисиашвили.
Грузия внимательно следит за последними событиями в Сирии. Турция – стратегический партнер и друг. Мы обеспокоены нападением, осуществленным режимом Асада в Идлибе, на военные силы Турции. На сегодняшней встрече мы детально обсудили подробности нападения в Идлибе. Грузия поддерживает стратегического партнера, Турцию. Выражаем соболезнования семьям погибших и всему турецкому народу. Подобные нападения со стороны режима Асада и его союзников должны прекратиться.
Цитирует замминистра пресс-релиз МИД. К России главному союзнику Асада обратился сегодня с призывом прекратить авиаудары в Сирии генсек НАТО Йенс Столтенберг. На крайнюю серьезность ситуации указывает тот факт, что консультации в брюссельской штаб-квартире НАТО были проведены в соответствии со статьей 4 договора. Согласно ей, любой союзник может запрашивать консультации, когда, по его мнению, под угрозой находится его территориальная целостность, политическая независимость или безопасность, сообщил после консультации генсек НАТО.
Сегодня Турция проинформировала о серьезной ситуации с безопасностью в Сирии. Союзники выражают глубочайшие соболезнования в связи с гибелью турецких солдат в результате вчерашней бомбежки в Идлибе и выразили свою полную солидарность с Турцией. Союзники осуждают продолжающиеся неизбирательные воздушные удары сирийского режима и России в провинции Идлиб. Я призываю их прекратить наступление, уважать международное право и поддержать усилия ООН по мирному решению.
Peaceful solution. Йенс Столтенберг отметил, что Турция, верный союзник НАТО, более других пострадала от ужасного конфликта в Сирии, большинства террористических актов и приняла миллионы беженцев. Помимо осуждения, на сегодняшних консультациях было сказано, что НАТО продолжит поддерживать Турцию, в том числе за счет усиления ее противовоздушной обороны. Это поможет Турции противостоять ракетным ударам из Сирии. Анкара Брюсселю четко дала понять, что наряду с ответственными массированными атаками на позиции войск Асада, она откроет европейские границы для беженцев из Сирии. Москва отрицает свою причастность к случившемуся и упрекает Анкару в некоординированных действиях. Об этом указал сегодня министр иностранных дел России Сергей Лавров.
Есть договоренности между нашими военными, и если бы эти договоренности соблюдались в полной мере, включая передачу точных координат нахождение турецких военнослужащих, вот таких трагедий можно было бы избежать.
Лавров также сообщил, о чем договорились в ходе телефонного разговора президента России и Турции.
Разговор был подробный, и он был посвящен необходимости сделать все, чтобы выполнить изначальные договоренности по Идлибской зоне деэскалации.
Идлиб – единственный регион Сирии, который остается под контролем противников режима Башара Асада. Там находится около 3,5 миллиона беженцев из других регионов Сирии. Новая эскалация в регионе не может не волновать Тбилиси не только потому, что Анкара – стратегический партнер и активно выступает за членство Грузии в НАТО. Есть и другая причина. Дамаск признал независимость регионов Абхазии и Южной Осетии. Сегодня грузинские наблюдатели указывали также на то, что в случае нового потока беженцев он может частично захлестнуть и Грузию, и что в Турции работают много граждан Грузии. Один из руководителей НПО «Атлантический совет Грузия», бывший замглавы Совбеза Бату Кутели, отмечает, что многое зависит от решений, принятых в эти дни в Брюсселе и Вашингтоне.
Естественно, все это прямо и косвенно отразится на Грузию. Мы являемся неотъемлемой частью этого региона, поэтому мы должны делать более активные дипломатические шаги для уменьшения прямых рисков для нас и сохранения определенной роли регионального игрока.
По мнению грузинских наблюдателей, Грузия и в этом ключе будет действовать с учетом рекомендаций от западных партнеров. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Представители абхазской политической партии АПСНИ встретились сегодня с кандидатом в президенты самопровозглашенной республики Отгуром Ардзинба. Главными темами встречи были добыча нефти в Абхазии, борьба с коррупцией, преодоление раскола и конфликт поколений. С подробностями наш сухумский корреспондент Елена Заводская.
Встреча актива проправительственной политической партии АПСНИ с кандидатом в президенты и министром экономики Отгуром Ардзинба прошла в ее офисе за круглым столом. Прежде чем ответить на вопросы, Отгур Ардзинба высказался о текущем моменте и назвал главным тормозом развития страны раскол в обществе, который затронул все сферы и группы людей. Отгур Ардзинба заверил, что никаких коалиций ни с кем не создавал и готов работать с профессионалами, независимо от их политических убеждений. Первый, самый актуальный вопрос был про нефть и про то, насколько учтены интересы государства. Отвечая на него, Отгур Ардзинба заверил, что никаких данных о количестве и качестве запасов нефти в Абхазии у него нет. Он уверен, что таких сведений нет и у России, а все разговоры о добыче нефти назвал высосанными из пальца. Он напомнил, что все соглашения по нефти были подписаны давно и принимались кабинетом министров.
Договора эти были подписаны еще начиная с 2009 года, потом были продлены. Сейчас речь идет только о разведке. Мое мнение такое. Для того, чтобы быть за или против чего-то, вообще надо понимать, это есть или нет. Когда у нас будет вся информация, а мы прятать ничего не собираемся, мы положим на одну чашу весов количество, качество, предполагаемые блага для абхазского народа и для бюджета, с другой стороны мы положим на чашу весов предполагаемые риски. И тогда мы будем принимать решения. Президент единолично такие решения не может и не должен принимать. Договора, которые подписаны, о выдаче лицензии на разведку и добычу. Там нигде не прописано соотношение долей. Эти лицензии были выданы давно, потом были продлены, и в том числе и при мне.
Ардзинба рассказал, что закон об инвестиционной деятельности дорабатывался при президенте Анквабе, вице-премьером Бесланом Эшба. В законе предусматривались для инвестиций льготы в виде налоговых каникул на период окупаемости, но не более 8 лет. Если бы добыча углеводородов, сказал он, попала в перечень инвестиционных проектов, это бы означало, что период окупаемости был 45 лет, и все эти годы нефтедобывающие компании не платили бы ни налог на прибыль, ни налог на имущество. Когда после смены власти в 2014 году Отгур Ардзинба был назначен министром, одной из первых инициатив Минэко стало исключение проектов по добыче углеводородов из перечня инвестиционных. К нему обращались обе компании с просьбами о включении этих проектов в список инвестиционных преференциальных проектов. Но им было отказано, потому что соотношение интересов государства и частного бизнеса, который нацелен на добычу углеводородов, не соответствует интересам Абхазии. Отгур Ардзинба пояснил.
Был скандал, попытки давления, но мы этот вопрос поставили ребром. Я особо, кстати, никого не беспокоил, ни вице-президента, ни премьера, просто уперся сам рогами, потому что в законе об инвестиционной деятельности черным по белому написано. После того, как проект попал в перечень преференциальных инвестиционных проектов, в последующем все налоговые изменения, изменения тарифов и все остальное не распространяются на этот проект. То есть мы оставили для себя, для государства вот этот люфт, который мы можем в перспективе через тарифные и нетарифные меры регулирования недостающую часть наших интересов увеличить.
Председатель Единого духовного управления мусульман Абхазии муфтий Тимур Дзыба высказался о том, что принятие 20-й статьи и антикоррупционного закона преждевременно, пока люди получают зарплату 9 тысяч рублей, а низкая зарплата вынуждает их искать незаконные пути обогащения. Сначала надо поднять уровень материального достатка, а потом наказывать за коррупцию, считает Дзыба. Отбур Арзен бы не согласился с тем, что бороться с коррупцией преждевременно, и заявил, что если человек не может объяснить, откуда у него дом или машина, то он преступник. За годы работы, по словам Арценба, у него накопились материалы, которые он передавал в прокуратуру, но никаких расследований по ним не было. Он добавил:
«Ну, можете верить, можете не верить, но посадки будут. Просто потому, что у нас нет альтернативы. Вот я вам такой маленький пример приведу. То вот плохого в том, чтобы наши граждане, например, получали все документы, справки, все выписки из реестра в одном месте. Такой проект закона и вся конструкция, модель этой работы нами подготовлена больше 2 лет назад, почти 3 года. В администрации президента лежит, никому не надо. Кто тормозит, тоже знаю поименно. У нас основная часть коррупционной составляющей, она связана с российской финансовой помощью. И за эту российскую финансовую помощь идет убийство. Я достоверно знаю, что там уже идет борьба, кто, где и как у некоторых политических сообществ. Там тоже надо все прозрачно делать. Мы же делали это. Мой приказ был на конкурсной основе. Правда, короткий период. Потом правительство поменялось, пришел Беслан Барцыц и Беслан Эшпов. Они это отменили.
Адгур Арценба считает, что прозрачность при выделении подрядов позволит справиться с коррупцией и улучшит качество проводимых работ. Арценба заявил, что надо отрегулировать законодательство, принять соответствующие нормативные акты и ввести коррупцию и наркоторговлю в статус преступлений, наносящих ущерб национальной безопасности. Пусть ими занимается служба государственной безопасности, а парламентская комиссия контролирует. На вопрос о том, как он собирается объединить ветеранов войны, которые разошлись по разным организациям, народ, который разошелся по разным политическим лагерям, и преодолеть конфликт поколений, Адгур Арзенба ответил, что ему раньше удавалось сажать за стол переговоров разных людей. Он уверен, что люди придут и будут вместе работать. Никакого конфликта поколений он не видит, а рецепт объединения по Адгуру Арзенба прост. Справедливое и одинаковое отношение ко всем. Заслужил хорошее – получил хорошее. Заслужил плохое – получил плохое. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
Непредвиденные сложности интеграции с Россией и предсказуемая судебная чехарда. Какой была «Юго-Осетинская неделя»? Расскажет Мурат Гукемухов.
Во вторник, 25 февраля, Цхинвальский городской суд под председательством Оксаны Кокоевой приступил к повторному рассмотрению дела против гражданской активистки Тамары Мирокашвили. Причем по всем пунктам предъявленных ей ранее обвинений, в том числе и по тем, по которым коллегия Верховного суда уже оправдала Тамару. Эта история достойная того, чтобы приводить ее студентам юридических факультетов, как некий пример абсурда и судебного произвола. Дело в том, что 17 января этого года коллегия Верховного суда оставила в силе оправдательный приговор в отношении Тамары по статье о клевете. Что касается других пунктов обвинения в незаконном приобретении юго-осетинского паспорта по статье 327 и 324, то коллегия приняла решение отправить их на повторное рассмотрение в суд первой инстанции, Цхинвальский городской суд. Подчеркиваю, это решение коллегии Верховного суда. Но судья Оксана Кокоева решила не исполнять вердикт коллегии и по своей воле начала заново рассматривать обвинения в клевете. Вернее, по требованию прокурора Алины Чочевой, которая привела следующую аргументацию. Цитирую. С учетом того, что у нас обвинительное заключение, оно цельное, то есть там Уголовный кодекс не разрешает его как-то по отдельности разграничивать и так зачитывать. А так, безусловно, там по части 3 статьи 327 и по 324. Но в данном случае мы не можем их разделять, так как вы уже сами сказали. Рассматриваем цельное уголовное дело на данном этапе. Конец цитаты. То есть после решения коллегии Верховного суда прокуратура должна была разделить обвинительное заключение, убрать из него ту часть, по которой там Самара уже оправдана, и без нее направить в суд первой инстанции обвинительное заключение. Но прокуратура почему-то этого не сделала, то есть не выполнила требования УПК. А прокурор Чойчева не нашла ничего лучше, чем предложить молодому судье Кокоевой нарушить закон. И та согласилась. Адвокат Тамары Икрамжан Раматов попытался объяснить судье и прокурору, что это незаконно.
По клевете она оправдана, поэтому упоминание и зачитывание обвинения и ссылка на какие-то там, не знаю, свидетельские показания, которые спешат, она полагает неуместно. Оно, так скажем, ведет к нарушению уголовно-процессуального закона. А именно с этой 250...
Статья 252 УПК России устанавливает пределы судебного разбирательства. То есть, если вас уже оправдал высший судебный орган, то повторно вас судить по этому же обвинению нельзя. Никому. И никакое невежество не является основанием для повторного рассмотрения. Представьте, какой выйдет анекдот, если Схинвальский горсуд признает Тамару виновной, в то время как вышестоящая коллегия уже признала ее невиновной. И что тогда делать? Дело Тамары Мергашвили приобретает хронический характер с перманентными ремиссиями и обострениями. Сегодня ее оправдывают, а завтра дело возобновляют снова. И так далее. Видимо, чтобы наблюдателям было не скучно. Этот прием бодрил первые 1.5-2 года. Теперь он уже не работает. Общество теряет к нему интерес. Даже не к самому делу, а к югосетинскому правосудию. Потому что в этом деле бодрило именно демонстрация судопроизводства, независимого от прокуратуры. Процесс дарил надежду. Почти 30 лет прокурор безраздельно властвовал в зале суда, а судейские лишь успевали ему поддакивать. А тут такое чудо. Фемида идет наперекор давлению прокуратуры и кучки мерзавцев, устроивших коллективную травлю женщины. Увы, чудо не произошло. Вместо него получился такой бег по кругу, от которого все большее количество народу начинает засыпать. Сегодня этот процесс раздражает разве что местное гражданское общество и саму виновницу торжества, Тамару Мергашвили, потому что все это высосанное из немытых пальцев дело длится уже 3-й год. И все это время она находится, по сути, под домашним арестом. То есть она фактически уже отбывает наказание. И будет еще отбывать, судя по всему, как минимум 2 года, до окончания следующих президентских выборов. Что до гражданского общества, то его вообще раздражает все, что в его понимании компрометирует Южную Осетию. То есть все то, что не соответствует современным представлениям о цивилизованном государстве. Властям на эти вибрации души наплевать, впрочем, как и на мнение большого мира, потому что от всех этих вибраций в карман не капает, и личную власть на этом не укрепишь. В противном случае это позорное преследование давно прекратили бы. К другим новостям. Из-за почти месяцев перебоев со снабжением, прилавки магазинов совсем было опустели, но с понедельника начали потихонечку заполняться. Югосетинские коммерсанты вынуждены выполнять требования российской таможни и разбивать товар на мелкие партии по 800 килограмм, как для частного пользования, и уже с нее платить пошлину. Это привело к увеличению расходов и к ощутимому росту цен от 20 до 80 рублей за единицу продукции. Проблемы с ввозом связаны с новым таможенным договором, который Россия и Южная Осетия подписали в 2016 году и который вступил в силу с 1 января. Этого года. Его Москва готовила с прицелом на транзит товаров через Южную Осетию. Поэтому договор предполагал в том числе и объединение таможенных постов под российским флагом, и автоматизацию учета и многое другое. Соответственно, изменилась и процедура таможенного досмотра. Раньше это была, скажем так, адаптированная к югосетинским реалиям схема, которая учитывала, что вся эта коммерция, по сути, перемещение товара из опта в розницу. Теперь все как положено на границе таможенного союза. И сертификация товаров, и весовой контроль, на котором вдруг обнаруживается, что 1,5-тонная газель везет 3,5 тонны, потому что цхинвальские умельцы усилили ей раму и подкинули рессор. Раньше таможня этого не замечала, а сейчас не пропускает. В среду начальник северосетинской таможни, полковник Олег Троцко, провел встречу на Нижнем Зарамаке с югосетинскими предпринимателями, депутатами и представителями исполнительной власти, которые по его приглашению приехали на российский таможенный пункт. По словам участника встречи, депутата Давида Санакоева, главный посыл организатора встречи – российская таможня здесь ни при чем.
Понятно, что ситуация на границе уже вышла за рамки чисто технических вопросов по оформлению грузов и перешла в разряд серьезной социально-экономической проблемы для Южной Осетии. И в этом смысле представитель российской таможни продемонстрировал и предпринимателям, и нам, что и ведомство не виновато в этой проблеме. Он как бы дистанцировал российскую таможню от этой ситуации. Она лишь исполняет закон. Он дал понять, что таможня не может быть инициатором изменений правил на границе. Это решается на другом уровне. Что до него, он открыт для общения и готов встречаться с предпринимателями, в том числе индивидуально.
Такое впечатление, что все российско-югосибирские договоры последних 4-5 лет подчинены логике международного транзита через Южную Осетию. Не сразу, конечно, но надо понимать, что Россия перестраивает Транскам по высшему разряду, тратит десятки миллиардов рублей не для того, чтобы наладить бесперебойное транспортное сообщение с 50-тысячным населением республики. Пока неизвестно, разрешат ли пользоваться этим транзитом самим южным осетинам. Определенно на сегодняшний день можно говорить лишь о том, что отсвечивать югоостинские структуры вдоль этой трассы уж точно не будут. Пограничники и так были российские, а югоостинскую таможню как бы зашили в российскую. В противном случае по Транскаму не поедут фуры из Грузии и других стран, не признающих Южную Осетию. При этом товарищи-кураторы так были увлечены сокрытием или упразднением югоостинского фактора вокруг Транскама, что забыли про сам факт существования там 50 тысяч душ. И создали условия на посту, непреодолимые для жителей маленькой республики с ограниченным статусом. А напомнить кураторам о нуждах этих людей, к сожалению, оказалось некому. Некому оказалось сопротивляться, настаивать, требовать. Ведь изначально было ясно, что республика не сможет выполнить требования таможенного союза. Югоостинский политолог Вячеслав Габозов называет это безинициативностью, которая не позволяет полностью раскрыть потенциал дружбы с Россией.
Там большие перспективы, но их реализация зависит именно от того, насколько инициативно будем вести себя мы. Именно мы должны, ну, в хорошем смысле этого слова, доставать Россию своими межбалтийскими инициативами. Потому что мы лучше знаем в данной ситуации, что нам нужно. То есть Южная Осетия должна вести себя как состоявшееся независимое государство, понимающее и свои перспективы, и свои приоритеты, и свои национальные интересы.
По официальным сообщениям, руководство республики в настоящее время плотно занимается решением таможенной проблемы. Но это уже история про другое. Пока гром не грянет, мужик не перекрестится. Мурат Гукимухов, специально для «Эхо Кавказа».
А теперь на радио «Эхо Кавказа» время новостей. По меньшей мере 18 тысяч беженцев пересекли границу Турции с Евросоюзом в результате обострения военного конфликта в сирийской провинции Идлиб. Об этом заявил президент Турции Реджеп Эрдоган. В ночь на субботу, 29 февраля, греческая полиция применила слезоточивый газ по группам сирийских мигрантов на границе с Турцией, пишет Reuters. По свидетельствам очевидцев, беженцы кидали в полицейских камни, пытаясь проникнуть на территорию Греции. По словам президента Турции, Анкара готова создать для миллиона беженцев безопасную зону на юге страны. Вместе с тем Эрдоган пригрозил отправить беженцев в Германию, если Берлин не выполнит свои обещания по финансированию лагерей для мигрантов. Последние дни в Идлибе обострилось противостояние войск сирийской оппозиции и армии президента Башара Асада. Тысячи мирных жителей покинули свои дома и направились в Турцию. Турецкие власти заявили, что не смогут остановить поток беженцев, если те будут двигаться в Европу. После этих заявлений премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил об усилении защиты южной границы. Противостояние турецкой армии и войск Асада в Идлибе, где на днях в результате авианалета погибли более 30 турецких военных, вызывает опасения возможного столкновения России и Турции. Однако после телефонных переговоров Реджепа Эрдогана и президента России Владимира Путина стороны заявили о соглашении по снижению напряженности в регионе. При этом Эрдоган сказал, что предложил Кремлю оставить Турцию один на один с режимом Асада и не вмешиваться в противостояние Анкары и Дамаска. Всемирная организация здравоохранения повысила до максимального уровень угрозы глобального распространения коронавируса. В общей сложности зафиксировано 83 тысячи случаев заражения коронавирусом COVID-19 в более чем в 50 странах. Власти Китая заявляют, что темпы распространения эпидемии снижаются. Однако в условиях карантина в Китае находится 50 миллионов человек. Наиболее крупные после Китая очаги распространения коронавируса находятся в Южной Корее, Иране и Италии. В пятницу, 28 февраля, стало известно, что случаи инфицирования вирусом COVID-19 зарегистрированы в Нигерии и Мексике. Об этом сообщило агентство АФП. Мексика стала второй страной Латинской Америки, где выявлены случаи заражения коронавирусом. Ранее случаи заражения были отмечены в Египте и Алжире, а до этого в Белоруссии, Новой Зеландии и Нидерландах. Из-за опасений возникновения пандемии в последние дни падали котировки на мировых рынках, а также цены на нефть. Акции и стоимость нефти упали более чем на 10%. США, афганские власти и радикальное движение «Талибан» подписали в Дохе соглашение о выводе американских войск из Афганистана и запуске в стране мирного процесса. На церемонии подписания присутствовали президент Афганистана Ашраф Гани, глава Пентагона Марк Эспер, госсекретарь США Майк Помпео, генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. Подписанный документ – итог переговоров, которые Соединенные Штаты и талибы вели с октября 2018 года. Согласно договоренностям, военные США и стран НАТО должны покинуть Афганистан в течение 14 месяцев при условии выполнения талибами своих обязательств. Сейчас в Афганистане находится до 13 тысяч американских солдат. Предполагается, что в течение 135 дней после подписания соглашения их число будет сокращено до 8600, пишет Reuters. Президент Афганистана в своем выступлении перед подписанием соглашения выразил надежду, что договоренности США и «Талибан» приведут к постоянному перемирию. В свою очередь Майк Помпео призвал талибов сдержать обещания и прервать отношения с террористическими группировками «Аль-Каида» и «Исламское государство». США ввели войска в Афганистан после терактов 11 сентября 2001 года. Решение было поддержано близкими союзниками Вашингтона. Официально провозглашенной целью войны было уничтожение военной структуры «Аль-Каиды» и лишение этой террористической организации позиций в Афганистане путем отстранения от власти в Кабуле движения «Талибан». Вы прослушали главные новости к этому часу. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. В студии работает Амина Умарова. Интрига закончилась, скандал предотвращен. Министр иностранных дел России Сергей Лавров не приедет в Тбилиси. Он мог оказаться в столице Грузии в мае на заседании Комитета министров Совета Европы, председателем которого сейчас является Грузия. Но глава грузинского внешнеполитического ведомства сообщил на этой неделе, что министериал будет проведен в Страсбурге. Тем самым грузинские власти избежали обещанных оппонентами акций протеста в случае приезда Лаврова в Тбилиси. Но противники визита российского министра все равно остались недовольными. За развитием событий следила Мзия Парисишвили.
Сергей Лавров не приедет в Тбилиси. Никто не приедет в Грузию из Москвы на заседание Кабинета министров Совета Европы. Мероприятие, запланированное на середину мая, является завершающим в рамках председательства Грузии в этой организации. Возможность приезда министра иностранных дел России всколыхнула страну. Лавров не раз был в Сухуми и Цхинвале после признания их независимости Москвой, нарушая закон об оккупированных территориях Грузии, за что ему грозит денежный штраф или тюремный срок. Вероятность, что грузинские власти могут пойти на такой шаг, была нулевой. И не только из-за того, что стране-председателю Совета Европы за это грозили бы санкции. С другой стороны, оппоненты власти четко дали понять правящей грузинской мечте, что в случае визита Лаврова Тбилиси грозило повторение так называемой «Гавриловской ночи» массовых акций протеста в июне прошлого года, вызванных визитом российского депутата Сергея Гаврилова. После долгих консультаций с партнерами по Европе, продержав грузинское общество в долгом напряжении, лишь сегодня министр иностранных дел Грузии Давид Залкальяни сообщил, что министериал состоится в Страсбурге. «Мне искренне жаль, что упущен уникальный шанс приема в Тбилиси такого масштабного мероприятия», не скрывал разочарования грузинский дипломат в беседе с журналистами.
«Мы действовали в полном соответствии с уставом организации и учетом нашего законодательства и государственных интересов, чтобы не дать ни одной силе возможности устраивать в стране дестабилизацию, эскалацию ситуации и использовать этот вопрос для разных политических интересов. У нас очень серьезные каждодневные вызовы, поэтому события похожего рода были полностью неприемлемы»,
сказал Давид Залкальяни. В стане оппозиции решение властей не сочли ни Соломоновым, ни оптимальным. Напротив, лидер фракции «Нацдвижение» в парламенте Роман Гуцериадзе называет его капитуляцией.
«Мы призывали правительство не допустить въезд нарушителя закона Лаврова, а не других членов российской делегации. Мы также говорили правительству, что министериал должен был быть проведен здесь, в Тбилиси, потому что это обязанность и прерогатива страны-председателя».
Не одобрили перенос министериала в Страсбург и представители внепарламентской оппозиции, говорит лидер «Единой Грузии» демократического движения Нино Бурджанадзе. Когда ты годами ранее знаешь, что в 2020-м страна станет председателем, почему нельзя было заранее избежать этих проблем? Думаю, причина в беспомощности властей. Судя по реакции депутатов правящей силы, у грузинской мечты не было большого выбора, так как власти оказались между двух огней и на внутреннем, и внешнем фронтах, говорит вице-спикер Мамукам Динарадзе.
Что пришло бы в голову нашей безответственной оппозиции или же представителям страны-оккупанта, мы заранее не смогли бы предугадать. Мы видели такую провокацию, когда депутат Думы страны-оккупанта решил, что должен был расположиться в кресле, что вызвало большое волнение в нашей стране. На фоне этого это было самым оптимальным решением.
Еще один вице-спикер Кахабер Кучава, в свою очередь, в беседе с журналистами предположил, что Сергей Лавров, возможно, и не собирался приезжать, но доверять этой информации власти посчитали рискованным. Добиться ясного ответа от самого Лаврова попытались накануне грузинские журналисты в офисе ООН в Женеве и получили в ответ диагноз от министра иностранных дел России. На вопрос, намерен ли он приехать в Тбилиси, первый дипломат России ответил.
Вы больные, девочки.
Бросил ответ Лавров, скрывшись за широкими плечами охраны и при спикера МИД Марии Захаровой. Последняя в Фейсбуке доложила о том, что шеф не пострадал, но выложила фотографии, на которых видны царапины, якобы полученные от грузинских журналистов. Грузинские журналистки, а это уже мем, в отделении ООН в Женеве набросились на российскую делегацию, с ужасом написала Захарова. Посочувствовал министру Лаврову и всей российской делегации и сенатор Алексей Пушков.
Грузинские журналистки весьма экзальтированные, мягко выражаясь, дамы.
Констатировал на своей странице в Твиттер Пушков. В долгу не остались и грузинские пользователи соцсетей. Они штурмовали страницу пострадавшей Марии Захаровой высмеивающими смайликами. После новости о том, что Министериал Совета Европы пройдет в Страсбурге, на популярном сайте Форум G пользователи даже открыли новую дискуссию, возвещая, что Министериал не пройдет в Тбилиси. Часть праздновала победу, предполагая, что если бы не натиск общественности, власти допустили бы приезд Лаврова в Тбилиси. Попыткой протестировать реакцию общества, сторонники этого мнения считают то, что президент Саломе Зурабишвили, выступая в ПАСЕ, обещала даже обойти закон об оккупации. А острая реакция общества заставила премьер-министра Георгия Гахария собрать эти слова президента обратно. «Очень даже хорошо, спокойствие будет», — делились мнением одни. «Было бы лучше, если бы Россия пересмотрела бы состав своей делегации», отвечали другие. «Наши журналисты напугали, что ли?» – зубоскалили некоторые пользователи соцсетей. Некоторым не понравилось, как российские политики указывали на национальность и гендерную принадлежность грузинских журналистов. Сергей Лавров не раз становился объектом преследования грузинских журналисток. Такой случай есть и в архиве радио «Эхо Кавказа». В декабре 2010 года на саммите ОБСЕ в Астане грузинские журналисты попытались узнать у министра иностранных дел, почему президент Медведев раньше времени покинул саммит, на котором, кстати, поддержали территориальную целостность Грузии. Журналисты получили такой ответ.
Девочки, ну вы что же, ну какие же, вы же грузинки, вы же вежливые, деликатные. Ну как же вы так, милая, ну убери свой микрофон, пожалуйста, я же прошу по-человечески.
Тогда, как и сейчас, журналисты не смогли вписаться в образ грузинки российского министра. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Президентские выборы и связанные с ними основные политические вопросы – продажа недвижимости иностранцам и добыча нефти в Абхазии – всю минувшую неделю оставались самыми актуальными темами в самопровозглашенной республике. Но коронавирус сумел затмить и их. Итоги абхазской недели подводит Изида Чания.
Три темы доминировали в медиапространстве Абхазии всю прошлую неделю. Коронавирус, добыча нефти и выборы. И вряд ли что-то изменится до 22 марта, когда в стране наконец-то пройдут повторные президентские выборы. Разве что поменяется название вируса. Начну с темы, которая хоть и не стала предметом обсуждения, но заслуживает внимания. Речь пойдет о коррупции. Это такие преступления, за которые в Абхазии крайне редко кто несет наказание. На этой неделе деле решением суда был заключен под стражу до 5 марта замначальника паспортного управления МВД Абхазии Вадим Квацба, который подозревается в незаконной выдаче абхазского паспорта гражданину Украины Олегу Мыльцеву. Ранее сообщалось, что по версии следствия паспорт гражданина Абхазии был изготовлен гражданину Украины за 10 тысяч долларов. А 9 декабря прошлого года Мыльцев воспользовался незаконно полученным паспортом при переходе российско-абхазской границы. Посмотрим, чем закончится это дело. Тем временем Центральная избирательная комиссия огласила на этой неделе график эфиров для кандидатов в президенты и вице-президенты. Основной акцент делается на интервью и рекламную продукцию. Всего по одному часу отведено на пресс-конференции с каждым из кандидатов для представителей всех СМИ. Теледебаты в прямом эфире займут 2 часа и пройдут за день до выборов. Разночтения в законе о выборах стали поводом для обращения кандидатов в президенты от Гура Альцинбах к спикеру парламента, главам Верховного суда и Центральной избирательной комиссии. Кандидат в президенты требует внести ясность в статьи закона, которые стали причиной отмены результатов выборов, прошедших в 2019 году. Альцинбах просит установить единые правила определения победителя на выборах до начала голосования. Основная агитация проходит сейчас в социальных сетях. Наибольшую активность проявляют анонимные агитбригады, вывешивая компрометирующие кандидатов материалы, коллажи и рекламные ролики. Сами кандидаты в президенты встречаются с избирателями вживую, ездят по городам и селам и, как ни странно, собирают значительное количество людей. Видимо, интерес к выборам у избирателей все-таки присутствует. В результате агитационных мероприятий кандидатов избиратели получили некоторые ответы на волнующие вопросы. Туман вокруг важных для общества вопросов стал понемногу рассеиваться. Хотя есть у меня сомнения, что это как-то повлияет на позицию избирателей. Похоже, электорат уже определился в своих предпочтениях, руководствуясь какими-то другими соображениями. Как бы то ни было, но свою позицию по вопросу продажи недвижимости иностранцам уже высказал Адгур Арцинбах. Выступая перед избирателями, он назвал блефом разговоры о том, что разрешение на продажу недвижимости иностранцев повысит экономическое благосостояние Абхазии. Он отметил, что в условиях, когда нет учета и кадастра недвижимости, земельного кадастра, централизованной базы собственников, такое решение приведет только к поднятию цен на жилье и обнищанию населения. Кандидат в президенты подчеркнул, что вопрос о продаже недвижимости не связан с инвестициями, так как законодательство не ограничивает инвесторов в приобретении недвижимости в коммерческих целях. Еще одна важная тема – добыча нефти в Абхазии. За нее выступает команда кандидата Аслана Бжания. Правда, кандидат доверяет высказываться по этому вопросу главе своего штаба Александру Анквап. Последний нашел рецепт экономического чуда для Абхазии именно в добыче нефти и пытается убедить в этом избирателей. Третий кандидат в президенты Леонид Запшпа не проявляет такой активности, как его конкуренты, но из его рекламной продукции понятно, что он выступает за углубленные отношения с Россией. Насколько углубленные, пока не ясно. Возможно, его позицию можно будет прояснить во время прямых эфиров, которые пройдут на телевидении только к концу предвыборной недели. О передвижениях кандидата Дзябшева по стране и его агитаторы ничего не сообщают. Но самой популярной темой недели, несмотря на предвыборную гонку, стал коронавирус. Минздрав Абхазии обратился за помощью в противодействии распространению вируса к международным организациям ВОЗ, ООН и Евросоюзу. На следующей неделе в Абхазию из России поступят медикаменты, диагностические тест-системы. Правительство Абхазии на этой неделе приняло решение о закрытии границы для иностранцев. Ситуация осложнилась тем, что в Грузии зафиксирован случай заболевания коронавирусом. Жители Галского района Абхазии, этнические грузины, посещающие Грузию, обеспокоенные закрытием границы и информацией о коронавирусе в Грузии, вчера массово возвращались в Абхазию. В результате на грузино-абхазской границе по реке Ингу скопилась большая очередь. Все жители района после прохождения медосмотра досмотра, смогли попасть на территорию Абхазии. На границе работает сменная бригада медиков. Минздрав Абхазии сообщает также, что на границе с Россией создан санитарно-карантинный пост. В ближайшее время будут установлены тепловизоры. На этой неделе журналисты Абхазии обменялись поздравлениями по случаю своего профессионального праздника. Дата приурочена к выходу первой национальной газеты «Абсны» 27 февраля 1919 года. Журналистов поздравил и исполняющий обязанности президента Валерий Бгангов, который отметил, что от журналистов зависят общественные настроения и эмоциональная атмосфера в обществе. Думаю, что исполняющий обязанности президента сказал это по привычке. Настроение и эмоциональная атмосфера в обществе давно отданы на откуп социальным сетям. Специально для «Эхо Кавказа» из Инчхона и Сухума.
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа».
«Эхо Кавказа».
26 февраля неизвестный напал на проживающего в Польше чеченского блогера Тумсо Абдурахманова. Видео с лежащим на полу в крови нападавшим по WhatsApp распространил сам Абдурахманов. Как сообщает правозащитная организация «Вайфонд», отразивший нападение блогер сейчас находится в больнице. Его состояние стабильное. На контакт с журналистами он не выходит. До сих пор неизвестна и личность напавшего, только то, что он в стабильно тяжелом состоянии. Польские власти до сих пор никак не прокомментировали происшествие. На видео, которое уже удалено из YouTube за нарушение правил, полуодетый Тумсо, тяжело дыша, задает вопросы лежащему в крови мужчине. Блогер спрашивает, как нападавшему удалось беспрепятственно проникнуть в дом, а затем в квартиру. Мужчина отвечает, что притворился полицейским, и ему открыли входную дверь. Далее он рассказывает, что блогера заказал Абдурахман из Грозного. Самого нападавшего зовут Руслан. В Европу он был прислан припугнуть Тумсо, но не убить. Также он упомянул, что в их руках его мать. Шведский общественный фонд «Вайфонд», ссылаясь на свои источники, сообщил, что Тумсо спал во время нападения, но успел проснуться и отразить нападение, после чего попросил помощи у соседа, который вызвал полицию и скорую помощь. Есть много вопросов, на которые пока нет ответа. Польские власти никаких комментариев не дают. Известно лишь, что раненый ударом молотка в голову Тумсо Абдурахманов остается в госпитале в стабильном состоянии. На время следственных действий ему запрещено пользоваться мобильным телефоном. Нападавший также доставлен в госпиталь и находится в стабильно тяжелом состоянии. Об этом на своей странице в Инстаграм сообщил брат Тумсо Абдурахманова Мохмад Абдурахманов, также проживающий в Европе. Представительница «Вайфонд» Амина Садулаева подтвердила в интервью BBC, что сейчас Тумсо в больнице и никого из посторонних к нему не пускают, кроме, возможно, адвоката. По словам Садулаевой, к тому моменту, когда приехала полиция, Тумсо потерял много крови и находился почти в бессознательном состоянии. Нападение на Тумсо Абдурахманова является очередным в ряде нападений на чеченцев, уехавших из Чеченской республики в поисках безопасности. Последнее убийство произошло в конце января в гостинице французского города Лиль. В номере гостиницы был обнаружен зарезанный ножом чеченский блогер Имран Садулаев, которого также называли «Мансур Старый». Тумсо Абдурахманов – чеченский оппозиционный блогер. Он покинул республику в ноябре 2015 года, опасаясь преследования со стороны властей. До этого времени он работал заместителем директора Грозненской электросвязи. Абдурахманов пытался получить убежище в Грузии, а затем в Польше. До переезда в Европу с критикой в адрес главы Чеченской республики Рамзана Кадырова и его методов правления замечен не был. Сегодня он один из самых популярных видеоблогеров, ролики которого набирают по 400-500 тысяч просмотров. О причине, вынудившей его заняться общественно-политической деятельностью, известно из рассказа самого блогера. Его борода не понравилась Исламу Кадырову, теперь уже бывшему руководителю администрации главы Чечни. Благодаря Абдурахманову стали известны представители чеченской элиты, которые ранее находились в тени. Например, советник главы республики по делам религии Адам Шахидов. Как и муфтий Салах Межиев, он считается самым последовательным борцом с ваххабизмом. Также он подверг острой критике помощника Кадырова, кадия и имама грозинской мечети Магомеда Хитанаева. Впоследствии Хитанаев был смещен Кадыровым с поста его помощника. В ноябре 2018 года Абдурахманову по телефону позвонил председатель республиканского парламента Магомед Даудов. Трехчасовой разговор блогер записал на диктофон и выложил на своем YouTube-канале. Даудов обещал Абдурахманову проверку обстоятельств возбуждения уголовного дела и гарантировал ему безопасность в случае приезда в Чечню. Но блогер отверг его предложение. С ним на связь выходил и министр по национальной политике Джамбулат Умаров, который в ответ на ролики Абдурахманова записал свое собственное видео. Количество просмотров и комментариев выше у Абдурахманова. После каждого диспута с представителями промосковской власти в Чеченской республике популярность блогера росла. После одного из таких диспутов спикер парламента Чечни Магомед Даудов объявил блогеру кровную месть. Несмотря на популярность блогера среди определенных представителей общественности, Тумсо Абдурахмана воспринимается в Европе как противоречивая фигура. Критикуя методы ИГИЛ и радикальный ислам, он в то же время придерживается отличных от умеренных мусульман точек зрения. Например, он считает, что установление шариатского правления в Чеченской республике единственно правильным. Мы обратились с вопросами к Аслану Арцуеву, общественному деятелю, правозащитнику и адвокату немецкого отделения Международной ассоциации «Мир и права человека». В недавнем прошлом, после нападения на другого известного чеченского блогера в Германии Минкаила Мализаева, он защищал его интересы перед немецкими властями. Арцуев объясняет нападение на Тумсо Абдурахманова борьбой между конкурирующими российскими силовыми ведомствами.
Как мы знаем, война спецслужб между собой, как и Мадаевов, героев России в центре Москвы и в Дубае расстреливали. Мы все знаем, как они умеют друг с другом разбираться. И человек приходит с молотком, проникает в дом, в адрес, который никто не знает, от которого скрывается так усердно. Пока вот располагаем только вот этим видео и... Не очень хорошая репутация Абдурахманова. У меня сама личность Абдурахманова вызывает сомнения.
Вот вы сказали, что у вас вызывает сомнения личность Тумсо Абдурахманова. А что вы этим хотели сказать?
Человек ведет псевдоисламистскую деятельность, призывает молодежь отказаться от нашей конституции, от нашей фактически государственности. И это с первых дней он подчеркивает, что наше правительство является нелегитимным, что он за шариат и что все остальное он не приемлет, хотя потом выясняется, что он сам не прочь там отдыхать в местах, где по шариату не положено отдыхать, в том же Пятигорске. То, что человек работал в ГУП «Электросвязь» замдиректором, а как известно, Игорь Шмаков является кадровым сотрудником ГРУ. Его непосредственный начальник директора этого в ГУП «Электросвязь». Также известно, что когда мы проводили в Берлине конференцию, присутствовали на конференции правозащитной, этот человек провоцировал на конфликт, чтобы произошла конфликтная ситуация между мусульманами, я их называю подчеркнутыми мусульманами. Вот такие детали просто, когда человек неоднократно увлечен во лжи, возникают сомнения в его интерпретации произошедшего в данном случае.
А вот то, что он критикует правительство Кадырова, это тоже вы считаете игрой какой-то?
Да, конечно. Как Навальный критикует Медведева и других там чиновников, также сейчас есть люди, которые критикуют только лишь Кадырова. Хотя проблемы чеченского народа и чеченского государства появились не с появлением Кадырова, а с Россией на Кавказе до появления Кадыровых вообще. И все сводится к чеченизации. А это, об этом человеке всегда пишут, что он противник Кадырова. Не чеченизация ли происходит, когда чеченцы ругаются с чеченцами, хотя одна сторона чеченцев, перешедшая на сторону русских, уже не является стороной чеченцев, и никакой это не гражданский конфликт, когда одна сторона общества выступает на стороне оккупанта. Это получается коллаборационизм, а не гражданская война. Их много, этих деталей, которые можно о личности этого человека сказать. Ну, конечно же, это не значит, что этого нападения не было. Да? Это говорит о том, что вызывает сомнения. вся его деятельность.
Ну, а кому он тогда в таком случае мешает, что к нему надо посылать убийц?
Ну, тогда он может мешать вот той стороне, которая на стороне Путина, да, это Путин, Кадыров. В последнее время военные очень сильно активизировались, российские военные, откровенно уже наезжают, скажем так, на Путина, на его ставленников. Ну, а то, что борьба кланов во временно оккупированной Чеченской республики Ичкерия идет давно, это известно, еще начиная с братьев Ямадаевых, когда кадыровская сторона зачистила полностью политическое поле в Чеченской республике, физически уничтожив братьев Ямадаевых, ну, от некоторых из них. Но некоторые остались. И мы недавно были свидетелями того, как был раскрыт как бы заговор и задержан мэр Аргуна, глава Урусмартана и Абдиалаудинов также был как бы замешан. Попытки вроде бы как по информации из средств массовой информации, попытка убийства, отравления Кадырова. Вот так было заявлено в некоторых СМИ.
Вы считаете, что это борьба между силовиками, и кто-то из них прислал расправиться с Тумсо?
Я считаю, что если Тумсо является сотрудником спецслужб, нашим данным, он таким является, то одна из сторон могла прислать для того, чтобы его заткнуть. У меня была информация, Тумсо проходил по делу, как ко мне обращался потенциальный наемный убийца, которого пытались склонить для того, чтобы убить Имрана Алиева, Мансура Старого, Минкайла Мализаева, меня. И была такая информация, что Тумсо Абдурахманова нужно узнать адрес, чтобы его припугнуть. И вот, кстати говоря, киллер предполагаемый, который лежит на полу, то же самое говорит. Мне сказали припугнуть. Непонятно, что там произошло, следствие установит.
От официальных правоохранителей Польши никакой информации вообще нет.
Тайное следствие только пока. Видимо, для того, чтобы установить, были ли сообщники у визитера, и чтобы не дать утечке какой-нибудь информации, которая может повредить расследованию.
Это был Аслан Арцуев, общественный деятель, правозащитник и адвокат немецкого отделения Международной ассоциации «Мир и права человека». В эфире радио «Эхо Кавказа». Вы слушали субботнюю итоговую информационно-аналитическую программу. С вами была Амина Умарова. Всего доброго. До завтра.